говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в студии радио «Радонеж». Мы беседуем сегодня в прямом эфире, и в студии находится режиссер Евгений Боин, ведущая Елена Путенцева и наш собеседник, протоиерей Артемий Владимиров, духовник Алексеевского женского монастыря, член Союза писателей России. Батюшка, благословите.
Божье благословение всем нам на труды праведные.
Я напомню телефон, по которому вы можете нам дозвониться. 959-59-39, код Москвы 495. Звоните нам, пожалуйста, и представляйтесь, задавайте свои вопросы. Начать передачу хотелось бы с грустной ноты, с печальной, и сказать о том, что в Крыму объявлен трехдневный траур. И мы все, конечно, соболезнуем в связи с Керченской трагедией. И молимся о выздоровлении раненых. Батюшка, в чем же причина? Сегодня об этом много говорят, о причине трагедии. И как это можно было бы предотвратить, и чтобы это не повторилось в будущем?
Я вот высказался. Как жаль, что эта молодежь, наверное, была лишена в колледже общения добрым и внимательным священником. Насколько я понял, этот самоубийца был непростым юношей и, кажется, подвергался каким-то насмешкам, остракизму окружающих. Как говорят, довели его, отторгли от себя. Какая-то девушка рассказывает, что он был тихим, неагрессивным, но когда у нее разладились дружеские отношения с этим юношей, он тоже ее занес в черный список. Будто бы мама его принадлежала к секте свидетелей Иеговы. И с детства он был выращен на запретах, но запреты уместные, известные запреты в жизни каждого ребенка, но секта эта нам тоже хорошо известна. Она представляет в духовном отношении душный подвал. В ней люди, это такое выхолощенное псевдорелигиозное учение, чуждое совершенно Божьей благодати, воспринимающее, кстати, и Церковь Христову, и государство как сатанинские организации, и последователи секты смотрят на мир как будто из подполья. Они видят проявление зла в том, что является столпом утверждения истины, я имею в виду Христову Церковь, единение в Боге, колено церковного, небесного и земного. Но это отдельные только свидетельства, сам я подробно для себя не уяснял этого вопроса, но, стало быть, у юноши копилось в душе. Не просто отчужденность, но озлобленность, ожесточение на мир, на сверстников. Не хватало любви. В юных существах часто ее нет. Есть гонор, амбиции, самоутверждение, жесткость, жестокость хотя бы в словах. Но нет знания жизни. Вот это был какой-то затравленный человек. Затравленный и ставший просто жилищем разрушительных демонических интенций и намерений. Он же вынашивал подобный дьявольский план, какие-то самодельные взрывные устройства, накупил патронов. Во всем этом чувствуется мрак, отторжение от Христа, от света Его любви, смирения и молитвы. И пока вот у нас тут ведут в обществе ложный разговор, у нас светские учебные заведения, какая религия, какие батюшки, конечно, не всякий священник-педагог, безусловно, но лишать детей вообще духовно-нравственных понятий и предоставлять им вариться вот в таком андеграунде, в инфернальном пространстве собственного сердца, забитого, замордованного. Я вот помню тоже свою советскую школу и помню, что сидел спецшкола, одна из элитных в центре Москвы, мальчиком 7 класса. И помню такого забитого юношу. Видимо, не было папы в семье, какой-то мрак. Ну, тогда уж совсем дети были отчуждены от всякого соприкосновения с духовным миром. Ругали его учителя, что он невнимательный, какой-то безинициативный, апатичный. Я не знал его уже от домашней жизни, помню, Витя его звали. И потом, как гром среди ясного неба, он надел пакет на голову и задохся. Ну, где-то дома, вот, гражданская панихида, учителя потерянные, и неизвестно, куда уходит душа. Мы тогда были тоже далеки от храма. Но вот этот мрак бессмысленно оборвавшейся жизни, я запомнил, и этот мрак существует. И ныне в обществе, там, где оно обездуховлено, лишено света божественной благодати, где душа не чувствует, что Бог рядом, Он нас видит, слышит и любит. И, конечно, это благовестие должен нести добрый человек, добрая учительница, добрая мама, добрый пастырь. А видим, что злая сила электризует, демонизирует сердца. И они, не успев раскрыться подобно бутону, становятся прямыми проводниками разрушения демонического. Доминует эта чаша всех ближних и дальних, и мы, конечно, скорбим вместе с родственниками почивших, молимся об укреплении тех, кто получил ранение в этом страшном событии. Мы не можем не вспоминать слова Священного Писания. Если не покаетесь, все так же погибнете. А что значит покаетесь? Не раскроете сердец навстречу свету Божьему, не взглянете друг на друга под знаком вечности, не почувствуете внутренней нужды в покаянии, в очищении, не обратитесь ко Христу, со креста, простирающему объятия каждому из нас. Страшно бессмертной человеческой душе здесь влачить свое краткое земное существование без божества и вдохновения, и слез, и жизни, и любви.
Батюшка, сегодня вот высказываются разные мнения. Вот психологи, и не только психологи, педагоги, родители говорят о том, что вот причиной таких трагедий может стать то, что дети в наше время часто остаются один на один с агрессивным миром, очень враждебным и очень таким страшным, и не выдерживают вот этого давления. А президент сказал, что причина трагедии – это глобализация, что в интернете много сообществ таких, призывающих
общие
к страшным делам.
Размышления такие, безусловно, верны. Но если возвратиться к живой душе маленького человека, этой трагедии никогда не случится с душою, если она откроется с помощью кого? Родителей, педагогов, воспитателей, навстречу урокам добра, любви ко всему живому, если она будет прогрета человеческой любовью, вниманием, и в конечном счете, если она через совокупность этих благих слов, поступков, теплого дыхания, улыбок взрослых, почувствует присутствие Божье. Бог есть любовь. Бог есть полнота, наполняющая вот эту полость, бессмертную человеческую душу. Бог дает нам осмысление земной жизни, а главное, согревает своей божественной любовью человеческое сердце, которое не может жить без этого. И в этом смысле ни в коем случае нельзя ставить православие, которое должно быть донесено до души через участливость, добрую улыбку, через внимательность, через служение человеку. Вот с этим сектантством, которое, увы, отводит душу в темный лабиринт. Я хорошо знаю психологию сектантов, в частности, еговистов. Это мрак души, там уродливые схемы, зомбированность, там нет деликатности, бережного отношения к душе, есть какая-то темная заданность, какие-то уродливые схемы вместо предстояния живому Богу. И, очевидно, душа этого волчонка, этого лисенка, загнанного в нору, этого потерянного человечка, в душе которого раскрылся ад. Как вы думаете, если он хотел отомстить за себя, всех уничтожить, что там в его душе, какой террариум, какой мрак, какое царство Аида там было. И, видимо, как это часто бывает, мы, педагоги, это просмотрели, а если и предчувствовали, то даже не интересовались этим и не знали, как ему помочь. На это обречен человек, оторванный сам от корней. Между прочим, Керчь — древнейший город христианской культуры, там памятник раннего средневековья, святой Иоанн Креститель, по-моему, да, в честь святого Иоанна Крестителя освящен этот древний храм Таврида. Ну, если можно сказать, утешает одно, что это не игиловцы, что это не украинские фанатики, что это не такое преступление века, типа Беслана. Вот. И душа болит. Вот президент сейчас на экономическом форуме поведал, что в зоне, за которой отвечают американцы, эти нелюди захватили несколько сот мирных жителей, в основном это женщины и дети. По десятку начали уже расстреливать в день людей, выставляя свои требований, в кавычках. Вот, там есть, и, оказывается, и американцы, и европейцы среди плененных, но молчит мировое сообщество. Между тем, мысленно перенесешься туда, где в условиях, несовместимых с жизнью, содержатся эти люди. Для Европы это вообще не люди. Мы видим, что атлантическим миром на самом деле владеет какая-то страшная, страшная модель людоедского, изуверского отношения к человечеству. Какой-то ужасный такой скрытый или открытый расизм, который позволяет почитать народы арабов, славян, как говорил Маркс, за этнические отбросы. Выражение Карла Маркса, многопудовые изображения которого у нас высится здесь, в центре Москвы. Этнические отбросы. Но не будем давать о тяжелом. Мы все-таки призваны чувства добрые в народе пробуждать. И позвольте выразить уверенность, что в этом мире большом и суровом и жестоком, а он таков по причине испорченности человеческих сердец, действует и дышит божественная благодать. Благодать эта действует и непосредственно там, где Бог, там его чудеса, свидетельство его заступления и помощи, особенно тогда, когда они взывают человеческая душа. Но благодать действует и опосредованно через носителей благодати православных христиан и просто для тех, через тех, в ком не умерла человеческая душа, в ком остался образ, человеческий образ Божий. Даже и многогранно, и в любом народе мы найдем тех, кто открыт навстречу Создателю, движется не хищническими инстинктами, не дьявольским духом, но не утерял способности сострадать, сопереживать. И Бог избирает себе орудие своей любви и милосердия. Почему каждый человек, конечно, ответственен за судьбы мира в той мере, в какой эти судьбы соприкасаются с его маленькой душой, почтенной развлечением добра и зла.
Батюшка, продолжая нашу передачу, хотелось бы сказать нашим радиослушателям, что недавно вышла ваша книга, которая называется «Герои античной Эллады». И тем, у кого может возникнуть вопрос, почему православный священник обратился к теме античности, античных героев, хотелось бы сразу выяснить у вас, что вас побудило обратиться к этим сюжетам и написать эту книгу.
Мы с вами учились на филологическом факультете, изучали произведения древнерусской литературы, сборники, имевшие хождение в X, XI, XII веке, и хорошо знаем, насколько органично античность в лучших ее проявлениях культуры сочеталась с христианским благовестием. И повествование о мужах силы и праведных мужах, то есть людях, которые руководствовались светом совести, были любимым чтением христианского народа. Мы с вами учились в советской школе и изучали сказания, эпосы разных народов, не только былины русские, но и античные мифы. И вот я беседую со своими, как это, не современниками, а погодками. И многие из них помнят эти вечные сюжеты. И они, античные сказания, сконцентрировали в себе тысячелетнюю мудрость. И нужно увидеть на мой взгляд, соотнесенность этих сюжетов, даже мифа Прометея, с библейским повествованием, чтобы понять эти реминисценции, соотнесенность бегства Лота из Содома и Гоморры, когда его супруга, вопреки повелению ангелов, обернулась назад, превратилась в соляной столб, и чудесное сказание об Орфее и Эвридике. Эвридика в последний момент уже должна была выйти на свет Божий из подземного царства. А вот Орфей обернулся, нарушил повеление и остался навеки вдовцом одним. На земле его прекрасная кефара издавала печальные звуки. А нарцисс, который взирал на себя, на свое лицо в тихих водах источника, и в конце концов умер, как я себе представил, от анорексии, общего истощения. Сколько сейчас жертв, десятки, сотни нарциссизма, вот девчонок, которые буквально свихнулись, часами себя ощупывая, взвешивая и неся всякую нелепицу, весе 36 килограммов, что они безобразно пополнели, и таким образом отождествление своей бренной телесной субстанции с тайной личности, кстати, эхо, влюбленное в нарцисса, она привлечена была его прекрасной внешностью, она прилепилась к нему, сотворила из него кумира, говоря на библейском языке, но не чувствовала его душу. Этим-то как раз древний эпос Эллады погрешает. Ему не была открыта тайна богозданной бессмертной личности. Все это побудило меня переложить на поэтический язык древнегреческие мифы, снабдив с помощью художницы замечательной из Санкт-Петербурга, матушки, супруги священника, православного иллюстратора, красивыми и замечательными иллюстрациями эту книгу. И Икар и Дедал, вечное противостояние, ложное противостояние отцов и детей, гонор юного существа, которое не захотело выслушать совета своего гениального отца. Тот, Икар, уже подготовив все к бедству, к бегству с острова Крит, сына, говорит ему: вот, наконец, и крылья на руках. Будь осторожен, не спускайся низко. Волнуется пучина в берегах. Храни себя, мой юный сын, от риска. Я воском пропитал льняную нить. Тебя легко поднимут в воздух перья, но безрассудно чайку и парить под солнцем — это гибельно, поверь мне. Они поднимаются в воздух, и Дедал, я перепутал имя отца, Дедал наставляет Икара, и сын, опьяненный чувством неведомой свободы, поднимается все выше и выше, и вдруг он меняется, он превращается как будто в демона. Отец кажется маленькой точкой внизу. Отец, отец, я птицу лечу, неведомое людям наслаждение, настал мой час. Вселенной я кричу, что не желаю слыть твоею тенью, но света повелителем и тьмы я потрясу хрустальным небосводом. Владеть хочу землей и людьми, и в трепет приводить морские воды. Родитель, вот его бунт сверхчеловека, Заратустры, Киборга. Мы видим, что мифы чрезвычайно современно, потому что говорят о вечном. «Родитель, ты песчинка подо мной, там, где пучина далеко синеет, но почему так опаляет? Зной, бью воздух, а конечности не имеют. Растаял воск, и нити порвались, рассыпались разрозненные перья. Зачем, о небо, взмыл я к солнцу ввысь? Отец, спаси! Будь проклято неверье!» Блистает мраморный Пелопоннес среди непроницаемой лазури, как молния Икар в волнах исчез, став жертвой собственной душевной бури.
Ваше переосмысление поэтическое действительно показывает, насколько актуальны античные герои, античные образы. Мне кажется, что наиболее вот пронзительная интерпретация этих образов – это Антигона. Ваше повествование об Антигоне, которую вы вводите в нашу реальность, в наше время, и она звучит по-новому и не менее сильно.
Можно напомнить нашим слушателям, что Антигона имела двух братьев – Полиника и Этеокла, которые погибли в поединке, в борьбе за власть, при том, что Полиник восстал на старшего брата, и правитель Крионт запрещает хоронить Полиника, что было самым страшным наказанием, потому что по поверью всех народов земли быть лишенным погребения. Вот и у нас тоже, между прочим, считают, что злодеяние Владимира Ульянова, да, строил советское государство, но как? По существу он был одним из банды троцкистов, которые уничтожали, повергли на землю разрушение, этот смерч уничтожения. И вот считают, что его мумия — знак того, что земля не принимает это мистическое ощущение, мистическое переживание нашего народа недалеко от истины. И Антигона, сестра Полиника, и Этеокла все-таки верна голосу совести. Она приступает царское повеление, которое грозило смертью тому, кто дерзнет нарушить это узаконение, зная, Антигона знает, что ее ждет за это смерть. Кстати, ее там и отговаривают по древнему сюжету, ставшему основой трагедии Софокла. Но она не хочет слушать этих речей. Она бескомпромиссна, для нее воля небес, то есть вечный нравственный закон – это все. А земные эти временные прещения – ничто. Она хочет жить с чистой душою. И, свершив этот священный долг, она приговорена к тому, чтобы быть замурованной живой в склепе. Но она спокойна, она не трепещет смерти, она спускается в этот склеп, красивая, молчаливая. И я почувствовал, что Антигона до сих пор ходит по земле, потому что сколько этих неприбранных тел, убитых в междоусобиях, а ведь перед смертью нет ни красных, ни белых. Она и в наши дни смотрит на эти косточки белеющие, и ее скорбь — это скорбь человечества, потерявшего память о вчерашних днях. Ты, Антигона, эллинов краса, тебя я вижу из туманной дали, разметаны по стану волоса, рекой спускаясь до мысков сандалий. Тебя встречает тихий мрачный склеп, Твои одежды серые от пыли напоминают погребальный креп, воскрыльем обрамляя край могилы. Презрев неправедный земной закон, ты погребенье совершила брата, за что спесивый Василев Скрионт назначил смерть тебе не от булат, но приказав замуровать живой. Остались на земле 2-3 мгновенья, совне рыданье, плакащицы вой, сын ропщет на царя за повеление. Дело в том, что сын Крионта, который и приказал умертвить Антигону, это жених ее. И он сопротивляется этому бессмысленному приказу. Но Крионт остается непреклонным. Чиста душа, чиста душой и совесть верна, на диво ты спокойно, Антигона, исполнив в мрачном городе одна святой обычай старины и дома. Прошли века, в течение среднем дона среди порубленных казачьих тел идет с рыданием тихим Антигона. Неужто это русский наш удел, не различая мертвых, красных, белых, всех предает она сырой земле, не слышит в поле криков оголцелых, не внемлет той и этой стране. Спустя столетия видели в Славянске, как Антигона над расстрельным рвом склонилась долу, стоя в глине вязкой и слезы, утирая рукавом. Ты, явленная гением Софокла, бестрепетно за правду, умерев, восстала на тирана ради Бога, и казнь с девичьим мужеством презрев, любви явила силу над законом. Сияет красотой античный лик, твой образ молчаливый, Антигона, меня пронзил, как луч, как боль, как крик.
Одна из глав новой книги «Герой античной Эллады» называется «Герострат, батюшка». Но и в наше время много людей, которые ищут славы Герострата ценой преступлений страшных. И мотивы, наверное, тоже не меняются у людей.
По существу это Керченская трагедия. А вот Варфоломей, так называемый патриарх эллинов, как изменилось, однако, все в Элладе. Прямой сотрудник Госдепартамента. Меня удивило, что сегодня в средствах в светских средствах массовой информации прямо говорят об ангажированности фонара этого переулка тусклых фонарей в Стамбуле. Прямо говорят о выполнении политического заказа. Вот сейчас госсекретарь уже прилетел в Стамбул, где он будет прорабатывать глав поместных церквей, чтобы они шли в ногу с Константинополем, угрожая в противном случае. Об этом прямо написано в светских источниках и порталах. Лишить финансирования. Болгарию, она уже высказалась против мер вынужденных, которые прибегнул синод Московской Патриархии, лишить Болгарию финансирования в реставрации детских садов. Вызвали туда и представителей сербской, румынской, по-моему, церкви, вот тех европейских стран, которые под НАТО находятся.
Грузинской?
Не может быть. И что вы думаете? В наше время становится очевидно, что третья часть звезд не светла, как говоря словами апокалипсиса. Третья часть солнца не светла. То есть оказывается, что патриарх Варфоломей ведет себя точь-в-точь, как его дурной памяти предшественники, особенно в 20-е годы. Кстати, читайте последнюю газету «Радонеж». Очень информативные там статьи о том, как Госдепартамент вмешивается в жизнь православия Греции и ставит своих агентов, агентов своего влияния, разведчиков, тех, кто проходил военную службу. Это вот как раз нынешний патриарх Варфоломей и в Соединенных Штатах Америки. И мы сейчас видим, как он бестрепетной рукой милостивно раскрывает двери какой-то неведомой новой юрисдикции. Вот Порошенко сегодня ввел законопроект, чтобы передать знаменитую церковь Растрелли на холме там
Андреевскую в Киеве. Церковь. Андреевскую.
Андреевскую церковь под Константинопольскую эту автокефалию, как некоторые, да простят меня, радиослушатели говорят, бандеровскую автофекалию. Вот. И вы видите, это беспрецедентное, но вынужденное решение нашего синода, которое знаменовалось разрывом евхаристического общения с Константинополем, очень болезненное, и весь мир сразу зашумел, потому что уж, конечно, народ-то церковный не имеет к этому отношения, к этой разрушительным действиям Варфоломея. Но старец не боится смерти. Он не знает, что она стучится уже в ворота. Я вот размышлял об этих старцах. Филарет, то есть Михаил Денисенко, Варфоломей, люди преклонного возраста, за 80. Вот уже, что день грядущий нам готовит, мы не знаем про свою судьбу ничего. Они мы представились какими-то иудейскими злыми старцами, которые, помните, искушали прекрасную Сусанну. У кого-то из вас, дорогие радиослушатели, может быть, возникнет в глазах эта картина западноевропейской живописи «Искушение святой Сусанны», когда объятые похотью, почти что козлоногие эти старцы иудейские, те, которые должны были быть судьями народа, застигнув прекрасную Сусанну в купальне, обступили ее, желая прикоснуться к ней, завладеть ею. Она смотрит в небо, как лань, обвитая кольцами питона, и просит у Господа помощи. Она отказывается соизволить их бесстыдному желанию, вот, отказывается потерять свою честь, но лучше примет смерть, чем станет жертвой их плотской распущенности. Вот, согласитесь вы со мной или нет, но вот эти уже стоящие одной ногой в могиле церковные сановники, вот эти жрецы, какие-то саддукеи, аналог с Синедрионом первого столетия, вот они так душат церковь. За что? Ради чего? Ради сребреников. Злато и серебро, сатана там правит бал, люди гибнут за металл, и сегодня уже даже с трудом произносит слова патриарх Варфоломей, который там сидит в фонаре в окружении мусульман, в своих темных залах, со своим синодом, тоже выученики, видите, греческие, типа, богословы, знающие все из истории церкви. Вот они начинают каноны, как им угодно, препарировать, искажать летопись, церковные реалии 17 века, и совершенно по-американски, вот так с высокой колокольни, отменяют некогда дарованную русской церкви прерогативу поставлять митрополитов на Украине. И все это было многократно одобрено церковным сознанием и самими патриархами Греции. Вот. И сегодня, игнорируя агнца веры митрополита Ануфрия, его многомиллионную паству, живую, дышащую любовью, молитвою общность православных христиан, они по существу подыгрывают безблагодатным раскольникам, вот, вмешиваются в ткань, разрывают русской церкви, снимают прещения, наложенные на клятву преступников. Ну, я не буду подробно говорить о том, как Михаил Денисенко отрекся от своей клятвы, по которой он на поместном соборе обещал сложить в себя полномочия по возвращению в Украину, вот, восстанавливая в сущем сане, в кавычках, этого самосвята, Варфоломей просто как будто срывает с себя священные ризы, напоминает мне он главу Синедриона, первосвященника. Вы слышали, что он сказал? Достоин смерти. И разорвал на себе одежды в знак мнимого возмущения, услышав хулу. Хула в представлении первосвященника было свидетельство Сына Божия о своем богосыновстве. И вот мы дожили с вами до такого времени. Наверное, это все равно Богом попущенное время, когда маски срываются, когда те, кто должны были быть солнцем и звездами на церковном небосводе, обнаруживают свое мрачное, последовательное, сознательное противление Церкви Христовой. Как Иуда, получивший сребреники, даже еще не получивший, они разрывают нешвенную ризу, хитон Христа Искупителя. И вот эта рязка заколебалась, и мы видим, who is who, кто есть кто. Очевидно, что Боженька попускает всему случиться для того, чтобы выделились, отделилась пшеница от плевел, чтобы было видно, ради чего ты действуешь, ради хлеба куса, причем вырванного из рук бедняка, или ради Иисуса. Мы видим, дорогие друзья, что почем. И как мы видим, каковы плоды вот этой деятельности, которая печалит церковный народ, архиереев, священство и простой Божий народ, тело Христово, деятельности, когда торгуется православие, когда за этой глобалистской активностью православие пытаются нивелировать, смешать его с другими какими-то деноминациями и слить божественную истину в эту раковину серебролюбия, гордости, какой-то мрачной ереси. Но бодливой корове Бог рогов не дает. Вы вот сегодня слышали, я слышал, как скромно и достойно там на Валдайском форуме было сказано о том, что такое любовь к России, к ее народу. Слова нашего главнокомандующего дышали глубоким миром и уверенностью, что Господь не попустит нашей стране распадение, как такая существовала реальная опасность в 2000-х годах. И мы верим, что промысел Божий все обратит ко благу. Болезненные вопросы, связанные с причащением святых тайн, будут разъяснены во всей полноте. Понятно, что эта дисциплинарная мера должна заставить одуматься, отрезвиться тех, кто творит беззаконие в церкви. В данном случае это Варфоломей, так называемый Вселенский Патриарх. Должна раскрыть глаза и украинскому народу, чтобы он не испытывал соблазна. Как вот уже один Дробинка, слыхали? Уже выразил желание молодой да ранней епископский сан, имеющий такой представитель либерализма церковного на Украине, войти в ряды новой, новообразованной Константинопольской юрисдикции. Учился, между прочим, я еще преподавал в Академии русский язык, был он студентом, но, видимо, уже огонь амбициозности вот этого скрытого стремления достичь любой ценой степеней известных в этой дробинке кипел. Вот он как дробинка сейчас, наконец, сам вылетает из гнезда церковного, видимо, собирается солидаризироваться с раскольниками, вот, соответственно, подпадет под прещение. Поскорее пусть это свершится. За что боролся, пусть и напорится, потому что митрополит Ануфрий, как и другие многие иерархи, призывает собрать всеправославный форум, как значится в решении нашего синода в Минске, имевшего место, предлагается всем поместным церквям эти меры Московского патриархата обсудить, выразить свое отношение к этому. Вот. И белое будет белым, черное будет черным. Как говорит святой Нил Мирточивый, станет ясно, кто есть кто. Кто на стороне света, кто на стороне тьмы. Кто горькое называет сладким, а светлое черным. Кто в истине, а кто супротив истины. Вот приходит это время, когда вместо гнилой такой, гнилого такого благодушия и замаскированности выявляется, наш ли ты или от супостат нашего. Благодарение Господу, что Он даровал нам всем, как птенцам, сидеть в этом гнездышке Матери Церкви, согреваться ее светом и любовью. Ведь мы с вами далеки от ненависти, злобы, черствости, чувства собственной исключительности, превозношения. Как говорит апостол Павел, не гордись, но бойся, дабы тебе привитые маслины не отломиться от корней. Мы, каждый из нас трепещет за свою душу, чтобы не отдалиться от милости Божией. Поэтому будем тебе, друзья, хранить наше единство в лоне Матери Церкви и молиться за Святейшего Патриарха, за то, чтобы Господь даровал всем нам идти царским путем послушания Богооткровенной истине. Будем крепить наше единство и молиться о том, чтобы не попустил Бог осуществиться чаянием американских политиков, которые сегодня хотят, чтобы вспыхнула религиозная война. Верующие не отдадут самосвятам ни удела Богородицы Киево-Печерской лавры, не отдадут Почаевской лавры. Вот. Противная сторона боится сейчас приступить к этому самозахвату, потому что будет сразу дискредитирована вот эта уродливая модель ложной автокефалии грядущей и вот этой ложной юрисдикции, в которой должна вобрать всякой твари по паре и раскольников, и этих фанатичных националистов, не имеющих отношения к Церкви Божией, прельстить избранных. Будем верить, что Царица Небесная свой удел не оставит. От нас только требуется жертвенность, ясность ума, мирное сердце и непрестанная молитва друг о друге об укреплении митрополита Ануфрия, верного ему епископата, духовенства. Им сейчас очень нелегко. Они ходят по лезвию ножа, потому что им пытаются инкриминировать политическую измену. Вы знаете, это русофобство оголтелое, сегодня инспирированное, то есть возбужденное во всем мире противниками России. Нам президент все объяснил. Это связано внутренними политическими проблемами, кризисом, который испытывает Запад, Америка. Но поверх всей этой мишуры этой турбулентности мрачных человеческих волений, подкупа, симонии поверх вот этого воздействия на прогнившую душою лжепастырей, мы верим в десницу Господня, недреманное око провидения. Господь живет и действует в своей церкви. Кормчий церкви Дух Святый блюдет верных. И глубоко верим, что, как сегодня ответил президент китайскому корреспонденту, ветер перемен все расставит по своим местам. Многострадальная Великороссия, Малороссия, Беларусь останутся едиными в своем мистической глубине и высоте своих чаяний. И отдельные части нашего народа, вот этой нации монолитной и многоликой, переживут эти болезни самостийности, нелепого совершенно противостояния, выгодного определенным кукловодам политическим. И русская церковь будет сохранена, переживет всех заправил, которые сегодня отравляют народ токсинами ненависти. Но многое зависит и от нас, от нашего стояния в истине, нашей верности Христу Искупителю, чистоте наших помыслов, устремленности к источнику божественного света и любви, наших мыслей и начинаний, конечно, братской любви, которая единственное и свидетельствует о Христе. Наше внутреннее единство, глубочайшее единство в мире, единомыслие, есть свидетельство о том, что Христос воплотился, и Он таинственно сопребывает в Своей Церкви, ее земному колену.
Будем молиться о единстве Церкви и поминать наших братьев и сестер на Украине и стараться крепить наше единство в Великороссии. Батюшка, мы заканчиваем скоро нашу передачу и надеюсь, что многие наши слушатели смогут приобрести вашу книгу «Герои античной Эллады», а у вас в скором времени будет еще один очень интересный вечер, посвященный пророкам в Доме музыки.
27 октября в 13:00 на открытие детского абонемента вместе с прославленным хоровым коллективом Дома музыки. Я буду в 4 встречах. Они рассчитаны на весь год, 18 и 19, и беседовать о святых Ветхого Завета, Иосифе Прекрасном, царе Давиде, патриархах Израиля, Аврааме, Иакове, Исааке. И я приглашаю учащихся, родителей и детей. Это будет интересно, сама зала Дома музыки, конечно, впервые будет принимать православного священника. И посмотрите на сайте Дома музыки эти объявления об этом абонементе протоиерея Артемия Владимирова. Первая встреча 27 октября. Можно заказать билеты или получить справки по телефону 8-916-225-09-62. Встреча для детей и взрослых, учащейся молодежи в Доме музыки. И где впереди у нас 8 ноября первая осенняя встреча «Пушкин. Божественный дар России». Встреча из цикла «Возвращение на родину в Белой зале», «Дома кино», встречи с духовенством и деятелями русской культуры, начало 18:30, билеты еще в доступе в лавках. Вы знаете о них книжные лавки Богоявленского собора, и Алексеевского монастыря, Центр славянской письменности. Будем готовиться к этому собранию, которое прольет новый свет на бессмертные наследия Александра Сергеевича Пушкина. Мы с вами, друзья, завершаем наши радиоштудии, покидаем студию. Просьба помолиться о тяжковолящих, раненых, учащихся в Керчи, пострадавших этого безумного деяния мрачного. Равно от Батырковицы Марине, скорбящей Тамаре, Антонине, Алле и многих наших братьев и сестрах во Христе. Прощаемся с вами. До следующих встреч. Да сохранит нас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.